Глава вторая. Приоткрывая завесу. Всякий раз, когда со мной соглашаются, у меня обязательно возникает чувство, будто я не прав. Оскар Уайльд. Вскоре после того, как я узнал о невероятных масштабах и глубине происходящих в мире процессов, мне стало ясно, что они представляют собой всего лишь один уровень мирового заговора. Со второй половины 90-х годов прошлого века синхронистичность в моей жизни вела меня к информации и осознанию, которые находятся вне доступа наших органов чувств. Понять суть этих иных измерений или реальностей значило получить ключ к раскрытию силы, стоящей за иллюминатами. Все то, что мы называем сущим, является энергией, которая вибрирует на различных частотах. Чем медленнее она вибрирует, тем плотнее она становится, как стена. С ростом частоты вибраций плотность и осязаемость энергии постепенно уменьшаются, и в определенный момент она покидает диапазон частот, доступных для восприятия человека. То, что мы называем веществом, это энергия, вибрирующая на пониженных частотах. Знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна, полученное им в 1905 году, E равно mc квадрат, показывает, что масса вещества – это очень концентрированная форма энергии. И слово «концентрированное» как нельзя лучше описывает такое состояние. Если бы нам удалось извлечь всю энергию, содержащуюся в килограмме сахара или воды, то ее хватило бы на поддержание движения автомобиля в течение 100 тысяч лет. Иные измерения реальности, которые часто называют миром духов, это просто области, которые вибрируют на слишком высоких для нашего восприятия частотах. Сейчас стало проще говорить о множественной реальности, потому что ученые, наконец, начали прислушиваться к мистикам, медиумам и всем тем, кто долгое время утверждал, что наш физический мир – только одна из многочисленных реальностей бесконечного сознания. Эти ученые рассматривают иные реальности как параллельные вселенные, являющиеся частью одного объединенного энергетического поля. Квантовая физика, наука о реальности за рамками физического мира атома, говорит в принципе о том же самом, что и мистики, и люди вроде меня, которые рассказывают о различных измерениях и частотах сущего, пересекающихся с нашими. Духовность и истинная наука в своем незашоренном и непредубежденном варианте сходны по своей сути. Именно официальная наука и официальная религия вызвали этот очевидный разлад, потому что они стали рабами надменности, невежества и догмы. Первая ненаучна, а вторая недуховна. Это две стороны одной и той же лжи. Непредубежденный ученый, занимающийся квантовой физикой, без проблем примет большую часть информации, которую я собираюсь изложить дальше. Но ограниченный официальный ученый с философией «только не убирайте мое финансирование» закатит глаза в смущении. Такова пропасть между точками зрения в так называемом научном сообществе. Но именно официальная, безопасная версия, основанная на научном факте, доминирует в учебниках и на университетских лекциях, потому что не противоречит планам по установлению контроля над нами. Власть хочет, чтобы мы считали себя всего лишь телами, которые кто-то перекладывает из колыбели в могилу, и ассоциировали себя с тем, что происходит в промежутке между этими событиями на конвейере под названием «жизнь». В массовом обществе нам предлагают верить в то, что после этой жизни мы либо исчезаем, либо переходим под управление бога-диктатора, который так сильно любит, что готов послать нас в огненный ад, если мы не склоним голову и не станем на колени. Еще в детстве я отверг оба этих варианта. Они казались мне одинаково нелепыми, и только после начала своего осознанного путешествия я нашел ясные ответы на эти вопросы. Я осознал, или точнее вспомнил, что сущее состоит из бесконечного числа частот и измерений, которые собраны в одном и том же пространстве. Они похожи на радио и телестанции, которые передают сигнал в то место, где вы находитесь. Они существуют вокруг нас и внутри наших тел, но не взаимодействуют ни с кем из нас на сознательном уровне, потому что они функционируют на других частотах. Вмешательство происходит только тогда, когда эти частоты расположены друг с другом рядом на шкале. Если вы настроитесь на радио А, то его вы и будете слушать. Вы не услышите другие станции потому, что вы не ловите их частоты. Но эти станции все равно продолжат свое существование, и кто-то будет слушать их. Когда вы, покрутив ручку, перейдете с частот радио А на волны радио Б, вы, конечно же, станете слушателем радио Б, но и радио А не исчезнет после этого. Оно продолжит трансляцию существования, просто вы его больше не можете слушать. Эти несложные правила описывают суть существования нашей реальности и остальных взаимосвязанных измерений. Эти разные миры могут делить между собой одно и то же пространство, потому что они вибрируют на разных частотах. Через некоторое время после зачатия наше сознание входит в физическое тело, ограничивается и настраивается на этот диапазон частот. Поэтому дети после рождения видят этот мир, а не какой-то другой. Также вполне можно, настроившись на одну основную реальность, знать и о других, благодаря тому, что мы называем шестым чувством, духовным зрением, интуицией, видением. Экстрасенсы настраивают свое сознание на другие частоты и получают доступ к каналу, по которому передается информация или осуществляется коммуникация. Иногда эта информация бывает фантастически продвинутой, иногда полнейшей бессмыслицей. Это зависит от коммуникатора и уровня канала или медиума. Есть множество историй о младенцах, которые ясно видят то, что остальным недоступно, и о детях постарше, которых навещают друзья, бесплотные существа. Дети особенно открыты этому, потому что они приходят сюда со всем своим экстрасенсорным потенциалом. А потом невежественные родители, детские психологи и система образования подавляют их. В подобных обстоятельствах дети быстро узнают, что проще отключить свои многомерные способности, чем пользоваться ими и иметь проблемы. Власть иллюминатов хочет, чтобы население воспринимало мир исключительно с помощью пяти чувств. И практически все наше общество нацелено только на восприятие образов, звуков, вкуса, ощущений и запаха. Людей намного проще обманывать и контролировать тогда, когда они лишены доступа к высшим источникам информации, интуиции и вдохновения. Именно поэтому наша наука взяла себе девиз «Этот мир – единственное, что существует», который и по сей день доминирует в школах и университетах. Крупнейшие религии тоже используются для укрепления фундамента этой реальности посредством объявления коммуникаторов с иными измерениями слугами дьявола. Сотни тысяч людей были убиты только во время инквизиции за то, что имели дар многомерного видения. Когда вы говорите, что слышите голоса или видите духов, вас порицают или высмеивают. Но если вы заявите, что с вами общается христианский бог или вам было видение Матери Марии, то в вашу честь захотят построить храм. Разница здесь в том, что в первом случае мы посягнули на систему верований, а во втором посодействовали ее дальнейшему продвижению. Животные не подвергаются такому подавлению, не смотрят телевизор и не ходят в школу или университет. Поэтому они сохраняют свою способность видеть за рамками частотного диапазона человеческого глаза. Часто можно заметить, как кошки каким-либо образом реагируют на пустое место. «Что случилось с кошкой?» – спрашивают люди. «Ничего не случилось. Она просто увидела в частотном диапазоне вне ваших пяти чувств то, что вы не можете видеть». Вы, возможно, слышали рассказы о собаках и котах, которые не войдут в дом или комнату с привидениями. При этом люди ничего не видят и не ощущают. в отличие от животных, использующих природную чувствительность, которую общество подавило во многих из нас. Сравнительно мало животных погибло в разрушительном цунами, который обрушился на Азию в конце 2004 года. Это потому, что у животных есть способность ощущать вибрации опасности. Ха Де Ратнаяке, заместитель директора департамента Шри-Ланки по дикой природе, заявил: «Ни один слон не погиб, нет даже погибших зайцев или кроликов. Я думаю, что животные могут предчувствовать катаклизмы. У них есть шестое чувство. Они знают, когда что-то происходит». Да, знают, но подобная способность подавляется в человеке. После пробуждения в 1990 году я начал восстанавливать некоторые способности, которые спят в нас до тех пор, пока мы не включим их. И я продолжаю этот процесс. Одна из разновидностей такого умения – знать что-то. Ты не знаешь, откуда ты это знаешь. Ты просто знаешь. Это не высокомерие, утверждающее: «Я знаю все, а другие – нет». И ты не просишь кого-то поверить тебе. Это состояние вне рамок разума, мыслей или эмоций. Это знание просто идет откуда-то из глубины. Когда у меня появляется такое знание, то даже мое тело вибрирует определенным образом. У меня были ошибочные мысли. Но мысль, как мы увидим дальше, это намного более низкий уровень понимания. Это знание никогда не подводило меня и оказалось бесценным при прокладывании дороги сквозь неверную информацию. Мысли, казавшиеся правдой, но не являвшиеся ей. И дезинформацию, намеренно переданную для того, чтобы сбить с пути. Которые приходили отовсюду во время моих поисков истины о том, что на самом деле происходит за завесой публичных заявлений и телевизионных новостей. Я начал понимать, что тайные процессы не ограничиваются только желанием группы семей установить глобальный контроль. В ходе встреч с множеством людей, делившихся со мной знаниями и опытом общения с другим миром, мне стало ясно, что человеческая структура иллюминатов является лишь одним уровнем многомерного заговора. Кроличья нора уходит намного глубже, чем думает или готова зайти в своих исследованиях даже большинство исследователей тайн. Следующий уровень манипуляции, лежащий за людьми, иллюминатами, включает в себя сущности из другой сферы или измерения, которые находятся очень близко к нашему на частотном спектре. Можно увидеть эту ситуацию с двумя радиостанциями, частоты которых лежат так близко на шкале, что влияют друг на друга. Эти сущности могут принимать различные формы, но основная по своей сути является рептилией. Более чем в 40 странах я беседовал с сотнями людей, которые видели этих существ из другого измерения и чаще всего описывали их как рептилий. В прошлых книгах я подчеркивал, что по всему миру существует огромное количество фольклорных источников и исторических записей о тех же самых рептилианских сущностях, про которых сегодня рассказывают люди. Кредо Мутва, шаман зулусов или сансуев, называет их чита-ури, дети змеи или дети питона, и много рассказывает о них в фильме «План рептилий» из серии «Мост любви». Все древние и современные рассказы упоминают способность этих сущностей изменять облик с человека на рептилию. Это звучит невероятно для большинства людей, но когда вы осознаете иллюзорную природу тела, то вам станет намного легче понять, почему смена облика возможна. Тело не является плотным, а просто предстает таким перед пятью чувствами, в чем мы позже убедимся. Тело – это вибрирующее энергетическое поле, и смена облика происходит не из одной плотной разновидности в другую, из человека в рептилию. Это переключение между полями вибрирующей энергии. Рептилии из другого измерения носят человеческое тело наподобие скафандра и манипулируют людьми под прикрытием частотной завесы. Эта завеса – то, что мы называем электромагнитным спектром, а человеческий глаз даже в нем может видеть лишь небольшой диапазон. Мы можем видеть лишь так называемое излучающее вещество, которое отражает электромагнитные волны. Но 95%, по меньшей мере, массы во Вселенной известны как темная материя энергия. Она не отражает свет и поэтому невидима. Но ее можно оценить по влиянию, которое она оказывает на видимую Вселенную. То, что называется обычным веществом, составляет около 4,5% от общей массы. Его можно наблюдать благодаря современным технологиям. Но только совсем малое количество этого вещества было изучено до сих пор. На электромагнитный спектр приходится лишь 0,005% от общей массы Вселенной. А человеческий глаз воспринимает только небольшую полосу даже из электромагнитных частот. Представьте себе эту бесконечно малую долю, доступную человеческому глазу. Наши глаза могут видеть только крошечный частотный диапазон электромагнитного спектра под названием «видимый свет» – цвета радуги между красным и фиолетовым. Многие животные могут видеть большую часть электромагнитного спектра. Как отметил один писатель, люди практически слепы. Ведь наши глаза обрабатывают только узкий участок электромагнитного спектра, который сам составляет лишь 0,005 известной энергии материи. И все равно огромное количество находящихся в забытии людей, включая ученых, осмеивают идею о том, что мы не одиноки, и существование других форм жизни, сильно отличающихся от нашей. Какая поразительная чушь, и они еще насмехаются над другими. Но из-за того, что большинство верит экспертам, эта чепуха бытует в обыкновенном разуме. Рептилии и прочие нечеловеческие формы сущностей существуют в невидимых нашему глазу измерениях. Когда же они входят и выходят из нашей узкой полосы частот, очевидцам кажется, что эти сущности внезапно появляются и исчезают. Но на самом деле они просто сначала зашли в наш диапазон частот, а потом покинули его. Они не исчезли, а просто покинули те частоты, которые одно из наших ограниченных чувств, зрение, может обработать. Когда мы сталкиваемся с семействами иллюминатов, например, с британской королевской семьей или семьей Буш, то мы имеем дело с тем их обликом, который наши пять чувств могут воспринять, с человеческим. Но за этой маской находится рептилия, которая вибрирует на другой частоте и контролирует мысленные процессы и действия человеческой составляющей. В двух словах, человеческим телом владеет рептилия, которая способна скрываться от наших глаз, а люди не имеют понятия о том, что и кем на самом деле управляет. Этим объясняется навязчивое, тысячелетиями практиковавшееся скрещивание между семьями иллюминатов. Причина не только в снобизме, как считают некоторые. ДНК – это поле частот, в котором содержится информация о том, что мы называем нашей генетической природой и наследственностью. Чем ближе находятся частоты на шкале, тем больше влияния они оказывают друг на друга. Другими словами, тем большая связь между ними возникает. Причина скрещивания и наличия исключительно родственников верхушки иллюминатов – частотное поле их ДНК очень близко к полю ДНК рептилий из другого измерения и совместимо с ним. Схожие частоты позволяют рептилиям и прочим сущностям овладевать, брать под контроль тела иллюминатов намного эффективнее, чем тело обычного человека. Все человеческие тела содержат значительные участки генетического кода рептилий, включая R-комплекс или мозг рептилий. Ученые считают его древнейшей частью мозга, которая сообщает нашему характеру такие черты, как хладнокровие, отсутствие сострадания к жертвам наших действий, территориальность и стремление к власти, одержимость постройкой иерархических структур власти, агрессия и концепция о том, что сильный всегда прав и все достается победителю. Именно такие черты всегда проявляются у иллюминатов и их агентов. Это неудивительно, потому что чем больше у человека сродство к рептилии, тем выше вероятность, что он проявит соответствующее поведение. Интересно, что верхушка рептилианской иерархии, по мнению исследователей, связана со созвездием дракона, а слово «драконовский» четко выражает образ мышления рептилий. Когда мы говорим о существах с других планет и звездных систем, то подразумеваем не только их физический уровень, доступный в рамках видимой полосы электромагнитного спектра. Все многомерно, и существует, например, множество невидимых нам частотных уровней Земли, на которых обитают целые цивилизации. Люди, говоря о жизни на других планетах, имеют в виду только физическую реальность, доступную нашим органам чувств. Но планеты имеют много уровней реальности, вибрирующих на различных длинах волн. Если другие планеты Солнечной системы кажутся нашему глазу и нашим технологиям безжизненными, то это еще не значит, что они не изобилуют жизнью на иных частотных уровнях. Мозг рептилий сосредоточен исключительно на выживании, и иллюминаты хотят получить над нами контроль через этот инстинктивный страх. Война с террором бесстыдно манипулирует страхом не выжить, а вся предвыборная кампания Джорджа Буша на выборах 2004 года призывала мозг рептилий связать выживание, защиту терроризма, с президентством Буша. Этот рептилианский страх не выжить настолько силен, что около половины избирателей США предоставили идиоту второй срок из-за того, что человека, который убил десятки тысяч мирных граждан Ирака, стал причиной гибели более тысяч солдат, запустил насилие по всему миру и отобрал основные свободы у людей, американцы посчитали самой подходящей фигурой для поддержания своей безопасности. Мозг рептилий отвечает за реакции «вступить в схватку» или «скрыться», «напасть» или «убежать», «голод» и «страх». И в целом выдает реакции типа «внешний раздражитель – реакция». Реакцией будет эмоция, а не обоснованная мысль. Разве это не характеризует избирателей Буша? Мозг рептилий, кроме того, сильнее реагирует не на вербальные, а на визуальные раздражители. Поэтому политтехнологи так сильно стараются сделать акцент на визуальных образах, а не на содержании речи, вербальном раздражителе. Одна из статей в Los Angeles Times раскрыла еще один продукт мозга рептилий – жадность и злоупотребление. Она вышла под заголовком «Живем на широкую ногу, как безобразное злоупотребление стало образом жизни в Южной Калифорнии». Французский антрополог Г. Клотер Рапай написал: «Стремление к злоупотреблению берет свои корни в рептилианском мозге, древнейшей и примитивнейшей структуре нашего мозга. Рептилия хочет получить как можно больше пищи, стать как можно крупнее и сильнее, потому что она сфокусирована на выживании. Когда возникает необходимость выбора между разумностью и рептилией, последняя всегда одерживает верх». Удовлетворение этой внутренней ящерицы имеет свою обратную сторону. Ненасытный аппетит сделал американцев в среднем на 4 килограмма тяжелее, чем 2 десятилетия назад, и более предрасположенными к сердечным заболеваниям и диабету. Мы стремительно накапливаем долги. Проценты, которые мы платим по кредитам, увеличились по сравнению с 1996 годом в 3 с лишним раза и достигли суммы 7 миллиардов 300 миллионов долларов в год. И сжигаем ископаемые виды топлива с сумасшедшей скоростью. Мы требуем то, что, положа руку на сердце, на самом деле не хотим или даже не используем. Таков менталитет иллюминатов. И они структурировали общество таким образом, чтобы напрямую обращаться к рептилианскому мозгу населения. Секретная организация иллюминатов внедряет своих кровных родственников на важные должности в политике, банковском деле, СМИ, армии и так далее. И рептилианские сущности, овладевшие этими родственниками, правят балом, а остальные люди видят только их человеческий уровень. Поэтому генетические корни американских президентов голубой крови удивительным образом уходят в королевские и аристократические семьи Европы и дальше. Я подчеркивал в своих книгах значимость для иллюминатов Карла Великого 742-814 годы жизни, короля франков и Священной Римской империи. И поэтому не является случайным совпадением тот факт, что 35 из 43 президентов США, от Вашингтона до Буша, происходит от германца Карла Великого. Также не случайно, что Адольф Гитлер и нацисты были помешаны на этом короле. Резиденция Гитлера в Баварском Берхтесгадене своими окнами выходила на Унтерсбергские горы, где, по поверью, обитал дух Карла Великого в ожидании своего возвращения с целью возродить Великую Германию. За нацистами стояли иллюминаты, а особенное влияние на них имело ответвление, известное как «Баварские иллюминаты», которое официально было основано в 1776 году. Эта организация также контролировала ключевые фигуры, участвовавшие в создании Соединенных Штатов. Президенты избираются не голосованием, они отбираются по крови, рептилианской крови. С другой точки зрения, это лучше представить как отбор по резонансу, рептилианскому резонансу. Далее я объясню, что дело этим не ограничивается. Семья Буш происходит от Влада Дракулы, или Влада Пронзающего, в 15 веке правившего в Валахии, недалеко от Черного моря, на территории современной Румынии. Эта область когда-то называлась Трансильванией. Колыбелью легенд о вампирах, а Влад Дракула стал прообразом Дракулы Брэма Стокера. Влад Пронзающий умертвил десятки тысяч людей и многих из них посадил на кол. Он обедал среди леса мертвых тел, макая хлеб в их кровь. Обычно он привязывал каждую ногу своих жертв к отдельной лошади, и заостренный кол медленно вводился в тело. Наконечник кола был смазан маслом и не был слишком острым, потому что Дракула не хотел, чтобы его жертвы умирали очень быстро от болевого шока. Младенцев часто сажали на кол, протыкавшим грудь их матерей. «Хороший парень, ничего не скажешь». Влад Дракула был посвященным Королевского Ордена Дракона, также известного как Братство Змеи, образованного в Египте приблизительно в 2000 году до нашей эры с целью увеличения влияний рептилий. Смотреть «Самый большой секрет» и «Дети Матрицы». Британская королевская семья также связана кровным родством с Владом Дракулой через Марию Текскую, бабку королевы Елизаветы II. Связь иллюминатов с королями легко объясняется. И он и тому назад того, что мы называем временем, началось смешение людей с рептилиями и прочими сущностями. Отсюда пошли свойственные древнему миру истории о богах, каковыми их считали древние люди, от которых человеческие женщины производили потомство. Самая известная версия приводится в Библии. Книга Бытия повествует о сыновьях Бога, создавших вместе с дочерями людей гибридную расу – Нефилим. Оригинальный текст ссылается на сыновей богов, во множественном числе, а не на сыновей одного бога. Практически в каждой культуре мира существует похожая история, в том числе и у шумеров, 4000-2000 годы до нашей эры, которые жили на территории современного Ирака. Их источники описывают создание гибридного потомства с внеземной расой Аннунаки. В Южной Африке то же самое рассказывали о Читаури, детях змеи. Этим преданиям везде неизменно сопутствует упоминание об изменении облика. В Азии были известны боги под названием Нага, которые, по рассказам, могли принимать и человеческую форму, и форму рептилий. Эти гибридные потомки людей и рептилий образовали королевские роды древнего мира. И возникла концепция божественного права на правление. На самом же деле, некоторые семьи требовали для себя это право потому, что имели генетическую связь с богами и являлись гибридными полукровками или полубогами. Именно они стали королями, королевами и императорами. В Китае императоры правили на основании своего родства со змеиными богами. А основой китайской культуры, разумеется, стал дракон, древнейший символ рептилий. Древние короли Мидии, что возле современного Ирана, были известны как Мидийская династия дракона или потомки дракона. В книге «Дети Матрицы» я показал, что по всему миру всплывает тема богов в форме рептилий и гибридных королей и королев. Те же самые гибридные потомки до сих пор находятся у власти в качестве политических лидеров и тех, кто контролирует банковскую систему, транснациональные корпорации, СМИ и так далее. Этим же объясняется и королевское родство династии президентов Соединенных Штатов от Вашингтона до Буша-младшего. Вавилон, находившийся на территории современного Ирака, сыграл важнейшую роль в становлении иллюминатов и их потомков, потому что этот город был одним из древних форпостов. Гибридные потомки из Вавилона, Шумера, Египта стали правителями не только Рима и, соответственно, Римской империи, но и всей Европы. Они образовали европейские королевские и аристократические семьи, а Британия, Франция и Германия превратились в главный центр управления иллюминатов. Особенно это относится к Лондону или Вавилондону. Иллюминаты, как и в случае с Римской империей, стояли у истоков Британской империи, самой крупной из всех, по крайней мере, из всех известных нам. Посредством ее и остальных европейских империй гибридные потомки оказались у власти по всему миру, включая то, что сейчас является Соединенными Штатами Америки. После того, как европейские империи якобы оставили свои колонии, достаточно было только пальцем пошевелить для того, чтобы продолжить обманывать живущих там людей. Там остались потомки и сеть секретных обществ, которая продвигала этих потомков во власть, и они, как и раньше, руководят этими странами. Единственное отличие сейчас – они имеют большее влияние, потому что при колониальных отношениях люди знали, кто ими командовал. Теперь же они думают, что сами управляют своими странами, когда на самом деле скрытая рука держит все нити, а политики, которых люди якобы выбрали, являются лишь марионетками. В моих книгах подробно описана эта ситуация и ее участники. Как мне удалось выяснить за годы исследований, сейчас семейство иллюминатов продолжает ту же самую практику вампиризма и ритуальных жертвоприношений, которую они выполняли еще в Древнем мире, и не только в Вавилоне. Этим занимаются такие всемирно известные семьи и люди, как британская королевская семья, Ротшильды, Рокфеллеры, Буши и многие другие, полный список которых я привожу в других книгах. Влад Пронзающий, предок Буши и Виндзоров, представлял собой отвратительный пример одержимости ритуальными жертвоприношениями и влечением пить кровь. Книжный Дракула, навеянным Владом, был вампиром, который мог изменять облик и носил титул графа, что символизирует принадлежность потомков рептилий к человеческим королям и аристократам. История Дракулы – это не просто сказка. Подобные ему существуют и находится у национальной и мировой власти. Ритуалы имеют несколько целей, включая и скрещивание, о котором я уже упоминал. Следует подчеркнуть, что для этого не обязателен физический половой контакт между человеческой женщиной и рептилией. Женщины, подвергшиеся изнасилованию во время сатанинских ритуалов, несколько из них состоялось под зданием храма мормонов в Солт-Лейк-Сити, рассказывали мне о том, что когда человеческий мужчина вступал с ними в связь, он был одержим не физической сущностью, которая передавала через насильника энергию в момент оргазма. Эти энергии, частоты, перекодировали ДНК будущего ребенка в частоты рептилии или другой сущности, тем самым делая его доступным для владения. Это можно сравнить с переделкой компьютерной программы или добавлением дополнительной информации на жесткий диск, что является носителем информации на жестком диске компьютера. Магнитное поле. То же самое относится и к ДНК. И об этом мы поговорим в следующих главах. Вообще, чем больше мы узнаем о природе ДНК, тем яснее становится, что существуют другие способы переписать ее программу. Ритуалы иллюминатов, кроме того, создают энергетические условия для перехода рептилий и прочих сущностей из их измерения в наше. Многие невольные участники этих ритуалов сообщали мне о том, что видели, как рептилии и другие сущности материализуются в ходе церемоний, и как человеческие их участники меняли свой облик на рептилианский. Они практикуют вампиризм потому, что кровь содержит частоту кода ДНК и жизненную силу жертвы. Как мощный электрический ток проходит через воду, так и жизненная энергия перемещается по крови. Кстати, Роман Полански в фильме, вышедшем на экран в 1968 году под названием «Ребенок Розмари», отразил это скрещивание с участием рептилианской сущности. Еще одной причиной проведения ритуалов, особенно тех, которые требуют человеческих жертв, является тот факт, что рептилиям из других измерений требуется человеческий страх. Это их основной источник энергии, потому что они существуют в промежуточном мире, который Джулиано Конфорта, итальянский астроном и эзотерический исследователь, называет переходным пространством. Оно находится между нашим измерением и следующим, с нашей точки зрения, или существует в виде вибрационных расселин внутри нашего измерения. Кредо Мутва, южноафриканский сануси и официальный историк Зулу, рассказал мне о том, что в его культуре переходные пространства называются небесами между небесами, и в них обитают рептилии. В третьей части «Матрицы» использовалась похожая идея – промежуточный мир, подконтрольный компьютерной программе Train Man. Промежуточные миры, в отличие от измерений, не имеют источника энергии. Эти миры – что-то вроде нейтральных зон, промежутков в ткани нашей реальности, из которых можно манипулировать нашими мыслями и эмоциями. Тому, кто будет это делать, понадобится источник энергии, в роли которого выступаем мы. Манипуляторы собирают страх, и они структурировали мир таким образом, чтобы производить как можно больше страха. Причем не только в форме чистого террора, но и в виде страха перед будущим, беспокойства, вины, сожаления о прошлом, депрессии, разочарования и стресса во всех проявлениях. Именно эти самые эмоции и состояние разума гарантированно выдает описанная мной ранее система. Приношение человеческих жертв всемирно известными иллюминатами и остальными необходимо для того, чтобы вызвать пиковый страх у жертвы и стимулировать выброс адреналина в кровь, что происходит в моменты сильнейшего страха и стресса. Такая кровь для рептилианских сатанистов является чем-то наподобие эликсира, и они пьют кровь своих жертв сразу после их смерти, часто еще до нее, когда содержание адреналина максимально. Концентрированный страх и террор жертвы также поглощаются сущностями из переходного пространства, частоты которого очень близки к частоте нашей человеческой реальности. Это привело к появлению древних мифов о человеческих жертвоприношениях богам. Эти сущности больше всего хотят получать энергию подростков, не достигших половой зрелости, особенно юных девушек со светлыми волосами и голубыми глазами. Они также ищут рыжий цвет волос. Это не связано с особенностями внешности девушек, а с тем, что эти генетические данные говорят о частоте и устройстве поля их ДНК. Опять же, приношение в жертву юных девушек стало причиной возникновения древней легенды о жертвоприношениях юных девственниц богам. Почти все допускают, что такое когда-то было, но большинство не осознает, что это происходит до сих пор, и миллионы пропадающих каждый год детей попадают на сатанинский алтарь к богатым и знаменитым или их прислужникам. Во время работы над этой книгой я получил от одного австралийского терапевта информацию и фотографии, которые еще раз подтверждают существование сатанизма и его связь с рептилиями. В начале 21 века я начал складывать многие элементы этой мозаики вместе. Планета находилась под контролем секретных обществ иллюминатов, которые структурировали мир таким образом, чтобы получать максимум страха и стресса. Энергия этих эмоций предназначалась для подпитки рептилий и прочих сущностей, обитающих в переходных пространствах. И чем больше войн, конфликтов, террора, отчаяния и горя можно выжать из людей, тем больше рептилии и компания смогут контролировать нас и повысить скорость, с которой этот генератор энергии под названием «жизнь» будет вращаться. Жизнь ускоряется, и в ней появляется больше стресса и страха потому, что они увеличивают скорость вращения этого генератора, человеческого общества. Мировое правительство, о котором я уже рассказывал, в частности, вживление микрочипов, создано для контроля над нами и получения нашей энергии еще более эффективным способом. Но к нашей радости существует выход из всего этого, о котором мы поговорим позже. Невероятно, но даже рептилии – просто один из уровней всей загадки. Она простирается глубже, намного глубже. Наставники, которых я узнал после своего пробуждения в 1990 году, сейчас ведут меня на следующий уровень космического лабиринта, за рамки рептилий и даже измерений и вибраций. В двух словах, мир, который, как нам кажется, мы видим, является иллюзией, но нас заставляет верить в его реальность. Это главная тайна, стоящая за всеми другими, и знание об этом – ключ к нашему освобождению от рабства. Я всегда интересовался этим, потому что такова моя главная цель. И с 2003 года это вышло на первый план, и мне было передано несколько невероятных откровений. Кэрол, мой знакомый экстрасенс, за несколько месяцев до того, как я начал работу над этой книгой, сообщила мне, что сейчас я буду иметь дело с информацией, которую невозможно подтвердить, но люди должны ее знать. И именно так и получилось. Многое из того, что я собираюсь рассказать, подтверждается даже официальной наукой, в то время как остальная часть – нет. Или, по крайней мере, не подтверждается на данный момент. Но это не значит, что такая информация неверна, и даже это не имеет значения, потому что я никого не прошу верить в нее. Если она покажется вам бессмыслицей, выбросьте эту книгу. Вы имеете право верить в то, во что вы верите, и это не мое дело. В любом случае, доказательства – это только то, с чем вы согласны. То, что для одного будет доказательством, для другого окажется чепухой. Я знаю, что информация, которую я собираюсь передать далее, верна, но я никого не прошу поверить в нее. Люди сами должны решить, как с ней поступить. Насколько глубока кроличья нора? Намного глубже, чем большинство людей может себе представить, и уж, конечно, глубже, чем они готовы зайти. Я готов пойти куда угодно, каким бы странным это ни было, потому что я хочу знать истину и ответ на извечный вопрос. Какого хрена все это значит? Благодарю вас за компанию в этом путешествии за пределы разума, мысли и понимания по исследованию дальних уголков иллюзии, которую мы называем жизнь. Вам понадобится очень большой фонарик, и не забудьте взять побольше батареек.